Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Тема моей проповеди сегодня, братья и сестры, а также друзья и те, кто впервые в нашей церкви, очищение храма или то, о чем Христос ревнует до смерти. В Евангелии от Иоанна мы читаем, что Отец ищет для Себя истинных поклонников. Об этом мы узнаем из 4 главы 23 стиха. «Но настанет время», Иисус говорит самарянке, «но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Вот вопрос, почему Отец ищет себе поклонников? Я бы поставил ударение в этом вопросе на слово «почему Отец ищет себе поклонников?» Ответ – потому что их не так уж и много. Быть настоящим поклонником дорогого стоит. К сожалению, больше встречаются непочтительные, поверхностные, исполненные соблазна и равнодушия, безжизненные, нечистые в мотивах, самоправедные, лицемерные, неблагоговейные горе-поклонники. Во времена Иисуса Христа таких не надо было искать, они были повсюду, весь народ был таким, весь народ израильский был горе-поклонниками. И, к сожалению, наше время не является исключением. Как мы можем обезопасить себя от такого ужасного состояния лжепоклонения? Сейчас также существует опасность в том, чтобы впасть в какое-то равнодушие, поверхностное предстояние перед Богом, просто играть роль в церкви, просто приходить как бы, просто. Есть выход, мы должны знать характер нашего Бога и то, что Он сделал для того, чтобы сделать из нас, сотворить в нас истинное поклонение. Наше поклонение и то, как мы предстоим пред Господом, должно быть согласовано с характером самого Бога. И вот еще один вопрос. А как нам узнать характер Бога? Как нам узнать, каков Бог? Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 1 главу, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иисус являет нам характер Бога. 18 стих ясно говорит, что через Христа мы узнаем, каков Бог, которому мы приходим поклоняться. Слово Божие, которое рассказывает о жизни Христа, являет нам характер Бога. Истины, буквально выдохнутые Богом, они направляют наше поклонение. Они настраивают нас на истинный характер Бога. Поэтому не думайте, что это пустое занятие, что мы приходим сюда и слушаем Слово Божие. Не думайте, что вы уже достаточно знаете. На самом деле вечности будет недостаточно, чтобы узнать глубину характера Христа. И не говорите, сколько можно слышать одно и то же все о Христе, да о Христе. Познавая Христа, мы познаем нашего Бога. Познавая нашего Бога, мы возрастаем в способности подлинного, настоящего поклонения Ему. В прошлый раз мы побывали с вами, мы пошли со Христом в Кану Галилейскую. Совершив чудо превращения воды в вино, Иисус указал на свою божественную способность не только трансформировать неживую материю, не только изменять материю, ее природу, но и возрождать человека. Он тот, кто через возрождение может очистить человека изнутри. Помните, мы об этом много говорили? Помните, мы говорили, что чудо сотворения вина – это не просто показать сверхъестественную способность. На самом деле, там было намного глубже. Христос вложил в это чудо намного больше истин. И самая главная истина в том, что Иисус крестит Духом Святым. Он возрождает сердца людей. Сегодня мы отправимся в Иерусалим на праздник Пасхи. И что интересно, тема очищения не заканчивается первым чудом. Иисус приходит в Иерусалимский храм, чтобы очистить его изнутри. Итак, тогда он намекал или объяснял, что человеку надо бы очиститься изнутри, а теперь он приходит в храм, в центр поклонения Иегове, и он очищает его изнутри. История о том, как Иисус в справедливом негодовании очищает храм, поможет узнать нашего Господа еще глубже. В этой истории очень ясно обозначены три духовных качества Иисуса Христа. Первое – его ревность к благоговению. Второе – его качество, проявленное в силе воскресения. Третье – способности понимать действительность. Мы сегодня остановимся только на одном – ревность к благоговению. Мы увидим, до какой степени ревнует Христос о том, чтобы ты и я имели способность поклоняться Богу должным образом. На самом деле Иисуса Христа этот вопрос беспокоит с огромной силой. К сожалению, многие верующие не беспокоятся даже близко так, как переживает о подлинном поклонении Иисус Христос. Итак, откройте, пожалуйста, вторую главу, и мы будем читать с 12 стиха. Интересно, что мы закончили с вами историю, мы дочитали до 11 стиха. Потом между 11 и 13, какой стих находится? Между 11 и 13. 12, хорошо, с математикой нормально, не спите. Итак, 12 стих. Этот 12 стих, он как-то не встраивается ни туда, ни в ту историю очищения храма, ни совершения чуда в Кане Галилейской. Но этот стих есть там, мы его будем читать. Итак, мы читаем: «После сего пришел он, Христос, в Капернаум». «После сего» – это значит после того, что он совершил в Кане Галилейской. Он сотворил там чудо, и теперь он отправился в Капернаум. И не только он один пошел туда, написано в 12 стихе: «Сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней». Если коротко, Капернаум находился неподалеку от Каны Галилейской, примерно 25 километров. Это была резиденция Иисуса Христа, большую часть жизни он проводил там, в Капернауме. Он жил там, они переехали, по-видимому, с семьей в Капернаум, и там жили и его ученики, большая часть его команды. В Капернауме, интересно, он совершил больше всего чудес, чем где-либо. И интересно, что Капернаум отверг Иисуса Христа. И Иисус Христос сказал ужасное пророчество, что этот город будет уничтожен. Он проклял Капернаум. И в результате сейчас ученые не могут точно определить бывшее местонахождение этого города, потому что тот город, который раньше процветал и был силен и богат, сейчас его просто нет. Итак, немного побыв в Капернауме, Христос идет на праздник Пасхи в Иерусалим. Читая историю об очищении храма, мы замечаем упоминание трех исторических фактов, которые произошли в истории еврейского народа. Мы узнаем с вами, читая до 17 стиха, с 13 до 17 стих, мы будем читать и увидим историю или факты, то, что сделал Бог для иудеев. Потом мы увидим то, что сделали иудеи, и то, что сделал Иисус Христос. Очень просто. То, что сделал Бог для иудеев в Ветхом Завете, то, что в ответ сделали иудеи, и то, что совершил Христос. Итак, первый факт – то, что сделал Бог для иудеев. Прочитаем 13 стих. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим». Пасху, вы знаете этот праздник хорошо, но все-таки будет полезно нам вспомнить сейчас. Пасху впервые стали праздновать еще во времена Моисея. В 10-й день месяца Нисан, это был первый месяц, который, если на наше время перенести, это было между мартом и апрелем. И вот в 10-й день месяца Нисан иудеи выбирали Агнца, которого они должны были через 4 дня, то есть 14-го числа месяца Нисан, заколоть. Потом они должны его были испечь и потом кушать. Почему они должны были это делать? Потому что та кровь или то повеление, которое дал Господь, они должны были исполнять и потом вспоминать это действие. Когда они убивали этого Агнца и испекли это мясо, и его ели, в это же время, перед тем, как вкушать это мясо, они должны были кровь этого Агнца взять и помазать косяки. Для чего? Для того, чтобы уберечь себя от смерти. Представьте картину, семья еврейская сидит дома и вкушает этого ягненка. Это было как раз еще в Египте. И они находятся в защите, в охране, в то время как семьи египетские, которые находились в доме, туда стучит смерть. Приходит ангел-губитель и уничтожает каждого первенца в семье. Пасха – это то, что сохранило евреев от верной гибели. Пасха, буквально этимология этого слова, значит «пройти мимо», «песах», «пройти мимо». Прошел ангел-губитель и не уничтожил первенцев в семье израильской. Но евреи отдали каждого первенца. Книга Исход, 12 глава, 12 стих. Бог говорит евреям и предупреждает их. И Он говорит: «А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы будете находиться, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день этот памятен, и празднуйте военный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». То, что сделал Бог для иудеев, а буквально сохранил их от поражения и выкупил их из рабства египетского, это дорогого стоило. Можно сказать, что Пасха для еврейского народа – это была Голгофа, потому что тогда Бог вывел народ из рабства, сохранил их жизнь. Пасха буквально предзнаменовала, указывала на Голгофский крест. Она указывала на жертву Иисуса Христа. И вот наш Иисус Христос идет на Пасху в Иерусалим. И это первая Пасха для Иисуса Христа после крещения, после того момента, когда Он вышел на служение. Это первая Пасха. Впереди будет еще минимум две Пасхи, о которых напишет Иоанн в 6 главе и в 11 главе. Причем последней Пасхой в жизни Иисуса Христа станет Он Сам. Позже апостол Павел напишет в первом послании к Коринфянам, 5 главе, 7 стихе такие слова: «Пасха наша, Христос, заклан за нас». Каждый раз, подумайте только об этом, каждый раз в детстве, когда Иисус Христос шел с родителями праздновать эту Пасху, Он понимал, для чего этот праздник. Каждый раз этот праздник напоминал младенцу, напоминал этому юноше Христу, а потом уже, будучи зрелым парнем, он вспоминал и думал о том, что скоро он сам станет этой Пасхой. Он готовился к тому, чтобы отдать душу свою для искупления многих. Отдать душу свою для искупления многих мог только Бог. Не было ни одного в роде человеческом, способного умереть за грехи людей. Только Иисус, Сын Божий, мог стать полноценным, настоящим агнцем Божьим за грехи всего человечества. Поэтому-то Иоанн Креститель указал на Христа в первой главе: «Вот Агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира». Итак, посмотрите дальше, 14 стих. Там написано, что Иисус шел на Пасху в Иерусалим, и далее 14 стих: «И нашел, что в храме». Итак, Иисус не просто шел в Иерусалим, наш Господь поспешил в храм. Его внимание было сосредоточено не просто на центре поклонения, только Иерусалим. Его интересовал непосредственно храм. Он шел в храм. Иисус был тем праведным израильтянином, который во всем, абсолютно во всем повиновался и исполнил закон. Интересно, что в книге Исход, 23 главе, требовалось от каждого израильтянина, достигшего возраста 12 лет, являться пред лицо Господа 3 раза в год, в том числе в случае Пасхи. Иисус был послушен закону, и поэтому Он намерен, Он исполнял закон во всем. И Он, как послушный израильтянин, пошел в Иерусалим на праздник Пасхи. Иисус идет в храм, конечно же, не для того, чтобы принести в жертву животное. У Него не было грехов. Он идет в храм, зная, что весь народ, от лидеров до простых людей был поражен грехом пренебрежения. Он хочет научить людей благоговению и святому почтению к его Отцу. И что удивительно, еще до того, как Иисус Христос родился, пророк Малахия уже предсказал этот приход Иисуса Христа в храм Иерусалима. Малахия 3.1 написано. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной». Смотрите, Малахия предвидел приход не только Иисуса Христа, но даже ангела. Ангел – это был Иоанн Креститель. На основании пророчества Малахия ангел был вестник, который пришел перед Иисусом Христом и приготовил ему путь. Смотрите, как созвучно пророчество с книгой Евангелия от Иоанна. Итак, мы узнаем, что Иоанн был послан для того, чтобы приготовить путь. И далее написано: «Внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. И ангел Завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь, Саваоф». Внезапно после прихода Иоанна Крестителя придет Адонай не в какое другое место, а именно в храм. И вот мы здесь видим в Евангелии от Иоанна это простое исполнение пророчества. Адонай, Господь, идет в свой храм. Вы знаете, еврейский народ обманулся. Они ожидали, что Иисус, Сын Божий, Мессия, придет с великолепием, со властью. Они думали, что Иисус придет в храм в пышности, что его будут сопровождать мощь и сила. Но на самом деле Иисус явил свою силу не в том, чтобы прийти в мощи и великолепие. Иисус явил свою божественность в ревности о чистоте поклонения в храме. Итак, мы коротко с вами узнали то, что сделал Бог Отец еще в вечности для еврейского народа в прошлом, в истории Ветхого Завета. Теперь мы узнаем, что сделали иудеи. Посмотрите 14 стих. «И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег». Иисус увидел то, что ни в одном месте Ветхого Завета не разрешалось. Священники, левиты, а вместе с ними и обычный народ абсолютно забыли, что такое благоговение пред Всевышним. Они словно бы не знали, как страшен Бог Вселенной. Человек стал использовать храм не для божественных целей. Вот что сделали иудеи, вот что сделал народ еврейский в ответ на то, что Бог сделал по отношению к ним. Он вывел их, он сохранил их от погибели, он вывел их из рабства. И теперь смотрите, как они вспоминают об этом. Они изменили божественные цели для своих земных меркантильных желаний. В одном из дворов храма, который назывался «Двором язычников», они устроили рынок. Они продавали волов, овец и голубей для жертвоприношения. Интересно, что раньше этот рынок находился в стороне от храма, напротив долины Кедрон, на склоне Оливковой горы. Но теперь этот рынок переместился на территорию храма. И вся территория, которая была, даже двор, он являлся храмом, потому что это было все огорожено. И теперь этот храм был перемещен внутрь вот этого ограждения, и там был рынок. Конечно, это было удобно тем, кто приходил издалека в храм и не мог внести с собой жертвы в натуральном виде. Представьте, вести агнца или какую-то жертву, животное издалека, это неудобно. Поэтому лучше прийти и тут же на месте купить. Тут же покупающий животное мог получить подтверждение, что оно без порока. Также там сидели миновщики денег, так называемые валютные дилеры. Они обменивали деньги, потому что не любая валюта принималась в храме. Каждый праведный иудей должен был с 20 лет уже платить каждый год полсикля серебра на то, чтобы поддерживать служение в храме. И не любые деньги принимались, только те, которые содержали большее количество серебра. Поэтому валютные дилеры были тут как тут. Они хотели помочь тем, которые приходили в храм. Можно так сказать, что все было поставлено, что называется, на поток. Обменивались деньги, покупались жертвы животных, которые уже были проверены, одобрены. Знаете, это мне напоминает картину на рынке, где торгуют мясом. Прежде чем продавать мясо, там должны поставить штамп. что оно не имеет никаких микробов, не заражено. Итак, проверялись животные, тут же, наверное, священники ставили штамп, чистое животное подходит для жертвоприношений. Можно так сказать, дело спорилось. Какие молодцы! Как вся эта команда, продавцы и священники, удачно скооперировались, позаботились о людях, чтобы помочь решить их проблемы. Ну, наверное, и заодно свои проблемы тоже. В общем, было все хорошо. И тем, кто приходил в Иерусалим издалека, им не надо везти животное с собой. Было хорошо и тем, кто продавал, возможно, за дни праздника они могли неплохо подзаработать и потом вперед несколько месяцев кормить семью. Было выгодно и священникам. Они собирали деньги с менял и торговцев за аренду внешнего двора. Куда ни посмотришь, кругом одна выгода. Всем хорошо. Всех все во всем устраивало. И только одного не устраивало такое отношение к храму. Сердце Христа было наполнено неимоверной болью за все, что он увидел. Когда он увидел, что произошло с храмом, когда он увидел, что они превратили его в дом торговли, вместо того, чтобы этот дом наполняло воспоминания или поклонение Богу, они увидели кругом товар, живой товар, блеяние овец, крики миновщиков денег. Все эти люди в глазах Бога стали духовными прелюбодеями. Ради наживы и комфорта они изменили Богу. На самом деле их Бог был чрево, и они мыслили о земном. Как можно было посреди гвала и шума, мычания и звона монет сосредоточить свое внимание, свое сердце на поклонении Богу, смириться с благоговением и искать лица Господня? Дело даже не в шуме, а в прямом непочтении Господу. Представьте, если бы ваш дом, ваши дети превратили в склад, или, например, в стойло для коров, или для коней, для лошадей. Ну ладно, это наш дом, творение, но представьте, в доме Творца был ужас. То величайшее празднование, воспоминание, воспоминание о том, как Бог сохранил еврейский народ от гибели и вывел их из рабства египетского. Они превратили в рыночную шумиху и дом Божий в дом для товаров. Господь был возмущен вопиющим богохульством, лицемерием и бесчувственностью людей, пришедших в дом Яхве. И мы переходим с вами к третьему факту. Мы с вами узнали о том, что сделал Бог для своего народа, как отреагировал еврейский народ на то, что совершил Бог. И мы узнаем теперь о том, что сделал Христос. Посмотрите 15-16 стих. «И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли». Картина, нарисованная в 15-16 стихах, очень динамична. Мы видим, что Иисус делает бич, он изгоняет животных, рассыпает на землю деньги миновщиков, опрокидывает столы. Только интересно, что только при виде оскверненного храма Иисус так негодует. Мы нигде не видим больше такое проявление в характере Иисуса Христа. Его сердце наполнено негодованием после того, что он увидел в храме. И сделав бич из веревок, скорее всего, Иисус подобрал с земли веревки, которыми связывали волов, и сделал из них бич. Интересно, что в тексте ясно не показано, что Иисус буквально этим бичом прошелся по спинам торговцев, как изображают некоторые художники на картинах, как Иисус плетью замахивается на людей. Нет, скорее всего, он это сделал для того, чтобы быстрее выгнать скотину из храма. В 15 стихе мы видим, и деньги миновщиков рассыпал. Рассыпав деньги, он выказал свое презрение к ним. То, что для них стало идолом, теперь оно было брошено в прах земной, а столы их опрокинул. Буквально Иисус выражает свой праведный гнев к тем, кто превращает религию в средство получения мирской прибыли. Миновщики денег в храме – это позор для храма. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда. Вы что сделали? Божий храм – это не голубятня, люди. Нет, Иисус не был в каком-то бесконтрольном состоянии. Он знал, что он делает. Нет, он, его, не то чтобы его невозможно было остановить, он был в контролируем, его гнев был под контролем. И на самом деле во всех этих действиях мы видим не Божий гнев просто, не Божье пренебрежение к людям. На самом деле, братья и сестры, увидьте в этих действиях любовь и милость Христа. Дело в том, что Святому Сыну Божьему на самом деле ничего не стоило уничтожить всех этих людей, которые извратили понимание поклонения к Богу, потому что Иисус Христос был тот, который 700 лет назад явился пророку Исаии в храме. Вы помните, когда пророк Исаия просто оказался в присутствии Бога, он просто упал на землю и сказал: «Все, я уничтожен». Я погиб, горе мне. Тогда даже косяки дверей храма, они затряслись, и дом наполнился курением. Одно присутствие Божье тогда повергнуло этого пророка в прах. Буквально он хотел, чтобы храм обрушился и закрыл его от святого лика Божьего. Но здесь тот же самый Бог, Иисус Христос, он пришел в этот храм, и мы видим, он просто делает бич из веревок. Он просто им говорит: выйдите отсюда, что вы творите. Он не уничтожает никого. То, что Иисус проявил негодование, было естественным. Разве можно представить другую реакцию? Представьте себе Иисуса Христа, который тихо вошел в храм, обратился к торговцам и говорит: извините, я Сын Божий, как-то здесь неудобно, вы разместили, что-то вот продаете. Может быть, вы свою палаточку передвинете вот туда, за территорию храма, это все-таки дом моего отца. Но это невозможно. Иисус не мог так поступить. Они ему отвечают: слушай, мы тут уже давно торгуем. А, ну ладно, извините, торгуйте. Мы видим справедливое негодование Христа, который не ждет позволения. Он пришел в дом своего отца, которого любит всем сердцем, никаких компромиссов, никаких извинений. Ведь это место принадлежит его отцу. Посмотрите концовку 16 стиха. Он говорит: дома отца моего не делайте домом торговли. Здесь игра слов. Фактически он говорит: дом, в котором должно светиться имя отца моего, вы сделали домом, куда поместили вещи, творение. Напоминает Римлянам 1 глава 17-18 стих, где говорится, что они изменили Творцу, и они заменили поклонение Творцу. И они извратили понимание Творца и поклонялись творению вместо Творца. Это то, что увидел Иисус Христос в храме. Они наполнили храм, где нужно было поклоняться Творцу, творением. Они сделали дом торговли. Поймите, представьте, как нам это осознать? Нам нужно пережить хотя бы немножко то, что переживал Иисус Христос. Представьте, если бы кто-то стал плевать на фотографию человека, которого вы очень любите. Вы тут же бы захотели вытереть эту фотографию. Представьте, что кто-то стал говорить ложь и распускать сплетни о вашем ребенке. Вы тут же бы запретили этим людям и защитились за своего ребенка, за своего сына или дочь. Представьте, если кто-то осквернил могилу вашего умершего папы и мамы. Вы тут же бы захотели поправить эту могилу, исправить несправедливость. Но здесь мы видим не просто историю о фотографии или доброй памяти умершего. Здесь мы видим дом Божий, в котором обитал Святой Бог, в котором пребывал Святой Израилев. Здесь было место, которое устрашило Иакова, когда он сказал: как страшно это место. Это не что иное, как дом Божий. Это врата небесные. Но в этих людях нет страха и трепета. Такое впечатление, что никто не думал о Боге. Они просто не захотели замечать Бога. Жалкие людишки копошились в навозе своих греховных дел, позабыв о том, кто дает им дыхание и жизнь. Они глупо подумали, что Бога можно удовлетворить простой гнилой формальностью. Они обманулись. Они подумали, что ритуальная показуха, кровь животных и жертва голубей – это то, что нужно Богу. Просто, Бог, смотри, мы тебе даем жертву, успокойся. Не мешай нам делать свои дела, обустраивать свою жизнь. Бог, не мешай нам комфортно устроиться здесь на земле. Но Бог говорит через пророка Исаию в 1 главе с 11 стиха. «К чему мне множество жертв ваших?» — говорит Господь. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» Как это можно применить к нам? Когда мы приходим, братья и сестры, пред лицо Господа предстать, когда мы собираемся здесь на поклонение, для чего мы сюда идем? Просто потому, что прийти? Или для того, чтобы предстать пред Богом, пред Его святым Словом? Исаия продолжает и говорит: «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий суббот, праздничных собраний не могу терпеть». Смотрите, буквально Бог очень образно выражает свои эмоции, чувства, когда народ пренебрегает благоговением, почтением Богу. Он говорит: «Не могу терпеть, мне противно это. Новомесячие ваши, праздники ваши, ненавидит душа моя». Он буквально говорит: «Оно, они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих». Смотрите, какого почтения Бог ожидает. Удаление от греха. Если вы всю жизнь, все время до того, как прийти на собрание, живете в грехе и не думаете о Боге, когда вы постоянно живете в похотливых мыслях, а потом приходите в храм, буквально вы живете во зле, а потом приходите и лицемерите, и Бог говорит: «Удалите, очиститесь, и потом приходите ко мне и представайте передо мною». Самое ужасное, послушайте, братья и сестры, самое ужасное, что может быть в наше время, это не пьяницы и прелюбодеи, это даже не убийцы и богохульники. Самое страшное – это двуличные, лицемерные христиане. Потому что они извращают, искажают, оскверняют поклонение Богу и бесславят Его святое имя. Посмотрите 17 стих 2 главы. «При сём ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает, буквально съедает меня». Ясно, неизвестно, когда они вспомнили это пророчество 68-го псалма. Я думаю, что эти слова им пришли на ум, когда Иисус уже воскрес после распятия. Это подтверждает 22 стих, потому что они еще, там написано, что они вспомнили о воскресении Христа после Его смерти и воскресения. Эти слова в 17 стихе, цитата из слов Давида. Если вы читаете 68-й псалом, вы увидите накал переживаний Давида. Дело в том, что Давид был буквально гоним и притесняем за то, что он ревновал по Дому Божьему. Он ревновал о чистом поклонении Иегове. Из-за этого возникла оппозиция людей, которая постоянно давила на Давида. Они ненавидели его, когда он говорил, что нужно почитать Бога, нужно благоговеть пред Божьим именем. Но в 17 стихе есть очень интересная деталь. Посмотрите слово «снедает меня» или «съедает меня». На самом деле в тексте, в Новом Завете, в греческом тексте слово «снедает меня» не в настоящем времени, а в будущем. Буквально здесь Иоанн удивительную вещь сказал. Он сказал так: «Ревность по доме твоем съест меня». «Ревность по доме твоем съест меня». Что делает Иоанн? Иоанн выкристаллизовывает из переживаний Давида пророчество о будущем, что произойдет с Иисусом Христом. Был только один путь восстановления должного почтения и праведных отношений между Богом и человеком – это смерть Сына Божьего. Вот почему ревность по дому съест Божьего Сына. неимоверная любовь к Отцу, огромнейшее желание почтить Отца отправило Сына на Голгофу. Вот о чем здесь говорится в 17 стихе. Он говорит: «Ревность по дому твоему съест меня, я отправлюсь на Голгофу и восстановлю твое святое имя среди людей. Я сделаю так, что люди смогут должным образом поклоняться тебе, мой Отец». Иисус должен был восстановить почтение имени Отца. Чтобы это понять, ответьте, пожалуйста, мне. Скажите, как Бог мог все эти столетия обитать среди греховных людей в храме и не уничтожить этих людей? Как все это время Бог, в котором нет ни пятна греха, мог пребывать среди стана Моисеева 40 лет с бунтующим народом? Вы думали об этом когда-нибудь? Как Бог мог общаться лицом к лицу с Моисеем, который был, по сути, грешник? Как Бог, который сказал в книге притчи, оправдывающий нечестивого мерзость пред Господом, мог год за годом оправдывать нечестивого? Думали ли вы об этом? Все это было возможно, братья и сестры, только в ожидаемой перспективе настоящей подлинной жертвы Иисуса Христа. Бог все это делал. Почему Бог мог находиться среди Божьего народа? Почему Он мог соприкасаться с этим бунтующим народом и не уничтожать его полностью, абсолютно, на 100%? Потому что Он видел жертву Своего Сына, который заслонит Его гнев и искупит грехи всех людей. Поэтому в послании к римлянам есть самые важные слова в Библии. 3 глава, 25-26 стих. Смотрите, что сделал Бог, чтобы показать, что Он праведен. Чтобы показать, что Он не заметает грехи вселенной под коврик куда-то в сторону. Что Он не закрывает свои глаза на грехи людей. А что Он остается праведным, даже когда общается с греховными людьми и не уничтожает их. Вот что написано в послании к римлянам 25-26 стих. Которого, то есть Иисуса Христа, Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Для чего Бог сделал это? Там написано: для показания праведности Его, то есть Божией. Бог защитил себя от обличения людей, которые могли бы сказать: «Бог, ты справедливый, как ты можешь общаться с грешниками? Если ты святой, почему ты позволяешь грешникам еще жить на земле?» И тогда Он говорит: «Посмотрите на Сына. Сын и есть тот, кто принял грех всех людей и защитил, и позволил мне общаться с грешным человечеством». Можно сказать, что Голгофа – это нота, самая главная нота в симфонии Бога Отца, без которой вся нить искупления превратилась бы в ужасную какофонию. Симфония звучит красиво, когда звучит нота Голгофы. Как теперь это все применить к нам, братья и сестры? Сейчас, в эпоху Нового Завета, Господь ищет себе поклонников, послушайте, не в Иерусалиме и не на Храмовой горе, но поклонников в Духе истине. В первом послании к Коринфянам, 6 главе, 19 стих и далее написано, послушайте, это очень важно, то, что можно применить к нам. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои?» Второе послание Коринфянам 6:16. «Какая совместимость храма Божьего с идолами?» И далее он говорит: «Ибо вы – храм Бога живого». Как сказал Бог: «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Это очень отрезвляющая истина. Мы живем с вами в эпоху живых храмов. Братья и сестры, вы – храм живущего Духа Святого. Бог поселяется в человеке. Это значит, что сегодня очи Господа обращены к живым храмам. Господь ревнует о каждом верующем. И поэтому я хочу спросить вас, что наполняет вас сегодня? Действительно ли вас можно назвать поклонником Богу? Может, есть что-то, что вы ни за что не готовы убрать из храма вашей души. Не ждите, когда Иисус придет и выгонит плетью все, что мешает общению с вами. Все, что стоит между вами и Отцом, Господь может выгнать плетью. Верите ли вы в Бога, который ожидает благоговения и почтения и сокрушения? Или для вас Христос просто друг, которого можно похлопать по плечу? Благоговение и почтение выражается не просто в том, что вы закрываете глаза, делаете серьезные лица во время поклонения. Благоговение и почтение выражается в нашем отношении ко греху, в нашей последовательной духовной жизни, в том, какую практику жизни вы имеете там, за стенами общения, когда вы возвращаетесь домой или идете на работу. Поэтому-то апостол Павел, когда говорит о том, что мы храм живущего Духа Святого в нас, он перед этим говорит: «Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Павел говорит: «Не блудите! Избегайте грехов этого мира». Вот почему Павел говорит о том, что нельзя пренебрегать братом. В Коринфе были такие, которые поступали неправильно в отношении братьев и сестер. Там написано: «Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». Представьте картину, где есть храмы живые, и они судятся друг с другом. Вот почему Павел говорит: «Не знаете ли, что праведные Царство Божие не наследуют, и далее он говорит: «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни воры, ни пьяницы, ни злоречивые Царство Божие не наследуют». И все это он говорит в контексте, что мы храм Бога Живого. Поэтому мы должны осознать, истинное поклонение не внешнее поведение, не сколько то, как вы, может быть, внешне научились показывать себя благопристойно, а ваша практика жизни. Бежите ли вы от греха или играете с ним в игры? Тела христиан – это Божий храм, храм, где следует совершать богослужение. Поэтому главная высшая цель тела верующего в том, чтобы прославлять Бога. Эта истина о живом храме призывает нас жить так, чтобы наша жизнь оказывала честь божественной личности, тому, кто достоин нашего послушания и восхищения. Один пастор рассказал историю, как к его другу приехал другой приятель. Он был католиком по вероисповеданию. И этот приятель попросил его отвезти в католический храм. Он его отвел в католический храм. Его друг зашел в этот храм и подошел к одному святому, к статуе своего любимого святого. Подойдя к этой статуе, он был поражен тем, что там вместо свечей висело объявление: «Богослужение отменяется, закрыто на уборку». Такое, к сожалению, может происходить и в жизни некоторых верующих. В их жизни нет чистого места, куда бы мог сойти Дух свыше. Они не отвели место в своей жизни для чистых отношений со Христом, для чистого благоговения и поклонения. По сути, такие души следует закрыть на уборку. Так дальше не должно продолжаться. Сегодня, братья и сестры, мы увидели, до какой степени ревнует Христос о том, чтобы ты и я имели способность поклоняться Богу в святости и благоговении. Ревность вывела Христа на Голгофу. Иисус дорого заплатил за тебя, и теперь ты не принадлежишь себе. Послушайте, Бог идет дальше. Он не просто говорит: «Вы храм Бога Живого». Он говорит: «Теперь вы не свои». 1 Коринфянам 6:19. «Теперь вы не свои». И теперь какое применение к нам? Не смейте, братья и сестры, осквернять себя грехом. И не превращайте поклонение Богу в отвратительную формальность. Аминь. Давайте помолимся, братья и сестры. Слава Тебе, дорогой Господь, за то, что Ты так ревнуешь о чистоте наших отношений с Тобой. На самом деле, Ты уже показал, насколько Ты
переживаешь об этом. Ты пошел на крест и сказал: «Я так желаю иметь чистые отношения с Тобой, творение». Господи, дай нам тоже этого же желать. Пускай мы не станем формальными, просто мы не будем как-то равнодушно относиться к тому, когда мы приходим в церковь, чтобы поклониться вместе Тебе. Пускай наша жизнь, она будет последовательна, что наше состояние, в котором мы предстоим здесь пред Тобой, оно продолжалось и дальше, и в понедельник, и вторник, и в среду, и в четверг, каждый день недели, чтобы мы убегали греха и этим самым сохраняли храм от осквернения. Сохрани нас от того, чтобы мы не поставили только творение на место Твое, чтобы мы не стали идолопоклонниками. И мы имеем действительно возможность приходить и просить у Тебя прощения, поэтому прости нас, если мы не таковы. Мы можем исповедовать грехи, и Ты восстанавливаешь нас. Слава Тебе, Господь, и поклонение. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-81-03-595. Да благословит вас Бог!